В средней полосе России атмосферное давление растет, и антициклон удержит свои позиции ближайшие несколько дней, позволив еще немного насладиться солнцем и теплом уходящего лета. В столице сегодня днем без осадков, максимальная температура 24-26 тепла, ветер переменный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге небольшой кратковременный дождь, температура днем 23-25 градусов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в программе.
Развитие процесса по делу Сычева. Высокое искусство становится жертвой антитеррористической кампании. Весной на Марсе бьют гейзеры.
Завтра исполняется 15 лет событиям августа 91 года, и мы продолжаем принимать сообщения наших слушателей с ответами на вопрос, как вы оцениваете события августа 91 года, как вы относитесь ныне к Государственному комитету по чрезвычайному положению.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 961-43, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода».
Продолжаем утреннюю программу. В четверг в Челябинском гарнизонном военном суде на процессе по делу Сычева были допрошены еще несколько свидетелей, вызванных по ходатайству адвокатов подсудимого Александра Севякова. А челябинские врачи, лечившие Сычева, устроили пресс-конференцию, ответив на обвинения своих московских коллег в непрофессионализме. С подробностями Александр Валиев.
По ходатайству защиты Севякова суд допросил вчера Максима Садунина, Николая Решилина, Дениса Титкова, Виталия Салдаева и еще нескольких свидетелей. Ранее солдаты утверждали, что спали в новогоднюю ночь и ничего не видели. Теперь же они заявляют, что бодрствовали и уверены, что в ту ночь в казарме все было спокойно. Кроме того, младший сержант Аркадий Визовой рассказал суду об уборке умывальной комнаты, которая состоялась 31 декабря. Врачи госпиталя Бурденко выдвинули предположение о том, что во время этой уборки Андрей мог застудить ноги, что наряду с физической нагрузкой в виде ношения салатов на второй этаж и абстрактными ничковыми ранами на ноге, могло спровоцировать тромбоз и дальнейшие проблемы со здоровьем. Такова версия московских врачей. И сейчас их необходимо подтвердить показаниями свидетелей. Сержант Визовой поведал, что в уборке принимали участие 8 солдат, но кроме себя и рядового Сычева никого вспомнить он не может. Зато заявляет, что хорошо помнит, что все солдаты были в сапогах, а Сычев в тапочках. Однако свидетель Горлов сообщил, что в умывальной комнате не холоднее, чем в расположении части, и при уборке в ней вода на полу не застаивается, а сразу уходит в сток, почти не попадая на одежду и обувь. Так что застудиться при уборки этого помещения весьма проблематично. Впрочем, это далеко не единственные противоречия в свидетельских показаниях. Пока неизвестно, какую оценку им даст суд и как повлияют они на приговор. А вот как сегодняшние показания комментирует сестра Андрея Сычева Марина Муфер.
Те показания, которые сегодня давали свидетели, в принципе, несущественны, потому что в их показаниях очень много на самом деле разногласий. Они пытаются сказать одно и то же, но получается, что не договорившись, может быть, между собой четко, они, получается, дают разные показания. После окончания процесса сразу позвонила Андрею. Он разозлился очень сильно, но потом мы немножко так еще поговорили, он успокоился, говорит, в принципе, им еще служить. Понятно, что они сейчас будут нести всякую чушь, потому что им немало еще служить получается.
В тот же день, в четверг, челябинские врачи, лечившие Андрея Сычева, общались с журналистами. Речь шла об обвинениях, прозвучавших из уст московских коллег Клюжева и Статкевича. Как заявил зам главного врача по хирургии больницы скорой помощи Ренат Талипов, Андрей Сычев поступил в настолько тяжелом состоянии, что мог умереть в любую минуту. Зав кафедры анестезиологии и реаниматологии Уральской медакадемии дополнительного образования Арнольд Астахов заверил, что лечение Сычева проводилось с учетом всех современных требований медицины и с использованием самых новейших препаратов. Мало того, когда Сычева забирали в Москву, военные медики поблагодарили гражданских врачей за спасение рядового. Говорит Николай Тарасов, заведующий кафедрой урологии и андрологии Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования.
Я думаю, что любой здравомыслящий человек, не только врач, может на сегодня сказать, что медицина пока не достигла того, чтобы мертвые, омертвевшие конечности можно было спасать.
Судебное заседание по делу Андрея Сычева продолжится сегодня, в пятницу. Есть шанс, что сегодня же даст показания Александр Севяков, но возможно, что защита заявит очередных свидетелей и допрос обвиняемого перенесется вновь. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
8:12 в Москве. Продолжит программа «Обзор сегодняшней российской прессы». У микрофона Антон Жилнов.
Доброе утро еще
раз.
Доброе
утро.
Газета «Газета» пишет сегодня о вчерашнем жутком преступлении в Республике Алтай. Раскрыто убийство семьи известного омского журналиста Александра Перова. С ним, а также с его женой и двумя малолетними сыновьями расправился 16-летний наркоман. «Коммерсант» выносит сегодня на первую полосу статью о том, что здание знаменитого сената Карла Росси в Петербурге, памятник истории архитектуры федерального значения, не удовлетворил нужды перебирающегося в него из Москвы Конституционного суда России. Комплекс исторических зданий будет реконструировать ООО «Архитектурная мастерская Боболева», до того строившая таможенные терминалы. Основные изменения случайному прохожему останутся неведомы, они будут скрыты во внутренних пространствах комплекса, но все-таки существенно нарушат стройность архитектуры Росси. В частности, современные судьи не нашли в нынешнем варианте здания тренажерного зала и сауны. Это публикация «Коммерсанта». Также газета пишет и о том, что член Центрального совета Российской партии пенсионеров Виктор Воропаев проинструктировал местных партийцев в Нижегородской области о стратегии возможного объединения с Родиной и Российской партией жизни. Таким образом, Нижегородская область стала первым регионом, где признали возможность объединения партии пенсионеров с Родиной и партией жизни после встречи лидера партии пенсионеров Игоря Зотова с Владимиром Путиным. Местные коммунисты уже отметили безусловную опасность такого союза для КПРФ, сообщает «Коммерсант». Независимая газета пишет, что дьюти-фри несут огромные потери. Не успели расположенные в аэропортах магазины беспошлинной торговли оправиться от недавнего алкогольного кризиса, как по ним был нанесен новый удар. Ужесточение правил провоза ручной клади, введенные в международных аэропортах сразу после угрозы терактов в Лондоне, грозит дьюти-фри миллиардными убытками. Пассажиры резко сократили закупки в них самых ходовых товаров – алкоголя и парфюмерии, пишет «Независимая». А вот новые известия уделяют сегодня внимание проблеме избыточного веса. Этим летом американские исследователи, изучающие проблему избыточного веса, сделали шокирующее открытие. Число полных жителей планеты превысило количество недоедающих и худощавых людей. Так, если ожирением страдают более 1 миллиарда людей, то голодающих 800 миллионов. Диетологи говорят о настоящей эпидемии ожирения, охватившей мир. Конечно, большинство газет уделяют внимание завтрашней годовщине августовских событий 91-го. Это материалы для медленного чтения, осмысляющие историческое событие. Статьи на эту тему публикуют вышедшие сегодня «Московские новости», а также «Новые известия», «Независимая газета», «Российская газета» и «Газета Газета».
Спасибо за обзором российской прессы, Антон Жилнов. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России возбудила дело против 4 бывших руководителей ЮКОСа. США суд распорядился немедленно прекратить прослушивание телефонов в рамках программы Агентства по национальной безопасности. Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил вчерашний авиаудар сил коалиции, в результате которого в провинции Пактика, по данным местных властей, погибли не менее 10 афганских полицейских. Более подробно об этих и других событиях в очередном выпуске новостей на Радио Свобода в середине часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. 15 лет августовскому путчу сквозь призму публикаций в российских СМИ. Вспоминают и обсуждают свидетель событий тех дней в Москве политический обозреватель газеты «Петербургский час пик» Дмитрий Модрич и свидетель и участник событий в Петербурге, бывший в то время депутатом Ленсовета, заместитель председателя правозащитной организации «Гражданский контроль» Юрий Вдовин. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
Ну а пока в нашем эфире новости спорта. В России вчера стартовал чемпионат мира по футболу среди женщин до 20 лет. Россиянки в стартовом матче сыграли в ничью с соперницами из Бразилии 0-0. Канада уступила Нигерии 2-3. Сборная Китая одержала победу над командой Финляндии 2-1. А сборная Австралии нанесла поражение команде Новой Зеландии 3-0. В российском первом дивизионе все лидеры одержали в очередном туре победы. Кубань нанесла поражение Спартаку из Нижнего Новгорода 4-2. Химки выиграли в гостях у «Скайэнергии» 2-1. Урал на чужом поле одержал победу над Тольяттинской «Ладой» 2-0. Впереди Кубань, набравшая 62 очка, на 4 очка меньше у «Химок», и на третьем месте Урал, имеющий в активе 51 очко. Правда, подмосковный клуб и клуб из Екатеринбурга провели на матч меньше. В первом матче за Суперкубок Испании «Барселона» выиграла у «Эспаньола» 1-0. Гол на счету Людовика Жюли, впереди ответный матч. Как сообщают некоторые итальянские средства массовой информации, «Реджина» избежала понижения в серию «Б». Тем не менее, этот клуб будет иметь в пассиве в стартующем сезоне 15 очков. Ну а завтра в Японии начинается чемпионат мира по баскетболу среди мужских команд. В последних товарищеских матчах Чехия разгромила сборную Финляндии 83-56, а команда России выиграла у сборной Хорватии 80-79. Правда, россияне, напомню, не примут участие в этом соревновании, так как не прошли квалификационный отбор. 28 августа в Нью-Йорке начнется последний турнир из серии «Большого шлема», открытый чемпионат Соединенных Штатов в Америке. Речь идет о теннисе, понятное дело. Мужчины продолжают подготовку к этому турниру в Цинциннати. В очередных матчах этого соревнования победу одержали хорват Иван Любичич, 4 испанца: Рафаэль Надаль, Хуан Карлос Ферреро, Томми Робредо, Давид Феррер, чилиец Фернандо Гонсалес, американец Энди Родик и Энди Мюррей из Великобритании, который накануне, напомню, выиграл у лидера сезона швейцарца Роджера Федерера. На сей раз шотландец взял верх над американцем Робби Геннепри в трех сетах. Женщины соревнуются в Монреале. Три россиянки продолжают участие в этом соревновании. Это Светлана Кузнецова, она выиграла у японки Аису Гиямы, Динара Сафина, она нанесла поражение американке Шинай Перри, и Анна Чеквитадзе, выигравшая у француженки Натали Деши. Пока о спорте все. В 12.50 по московскому времени на волнах Радио Свобода выйдет программа «Прессинг по будням».
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. На процессе грузино-абханского урегулирования продолжает оказывать влияние фактор Кадорского ущелья, отмечают многие эксперты. Критику абхазских властей вызывают присутствие в верхней части ущелья так называемого правительства в изгнании и грузинских силовых структур. Официальный Тбилиси рассматривает Кадорское ущелье как часть территории Грузии, которая уже долгое время не получала должного внимания со стороны властей государства, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Президент Михаил Саакашвили поручил грузинскому правительству до наступления осенней непогоды построить в Кадорском ущелье тысячи современных домов, расширить аэродром для посадки вертолетов. В ущелье фактически приступило к работе правительство в изгнании. В Грузии эту структуру называют правительством Абхазской автономной республики. Министерство финансов сформировало бюджет этого правительства в размере почти 3,5 миллионов лари. Реабилитация верхней части Кадорского ущелья должна закончиться к 30 октября сего года. Активность в Тбилиси вызывает резкую критику в Абхазии. Здесь даже раздаются призывы к силовому вмешательству.
Здесь есть люди, которые предлагают начать силовые операции по вытеснению вот этой грузинской группировки. Очень большую озабоченность здесь вызывает появление вот правительства в изгнании. Потому что формально они могут обращаться к разным странам мира с требованием оказать им помощь, содействие. Тем самым формально здесь может просто появиться двоевластие.
Говорил российский политолог Алексей Ващенко, находящийся в эти дни в Абхазии. Переговоры с абхазскими властями с грузинской стороны должны продолжить члены правительства в изгнании. Такой позиции придерживаются сегодня многие представители официального Тбилиси. Абхазское руководство категорически отвергает эту идею. Об этом заявил в интервью Радио Свобода министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
Сторонами являются переговоры грузинская сторона и абхазская сторона. Вот мы и ведем переговоры. Все остальные – это посредники, участники. Под эгидой Организации Объединенных Наций переговорный процесс идет. При содействии Российской Федерации, при участии в качестве наблюдателей группы друзей генерального секретаря, никакого смысла формат менять нет. И, да, зачем нам с ними разговаривать? Они же ничего не представляют. Легитимности никакой нет у этой власти. Это бывшие депутаты абхазского парламента, которые выбирались еще в 90-м году, до войны. Понимаете, из состава этих депутатов сформировали правительство.
Присутствие на территории Абхазии еще одной властной структуры только ускорит процесс урегулирования ситуации в этом регионе, считают грузинские эксперты. Говорит Коба Ликликадзе.
Кодовское ущелье находится в административной территории Абхазии. И абхазские власти в Сухуми считают, де-факто существующие власти, что этим самым на территории Абхазии уже появляются как бы два правительства. И что для международного имиджа непризнанной Абхазии это еще осложняет ситуацию. Потому что господин Багаш прямо сказал, что это очень плохо. Вот сам такой факт бросает тень на правительство Абхазии. Но, с другой стороны, нахождение там правительства Абхазии, естественно, уже говорит о том, что это правительство могут находиться уже на другой территории Абхазии, в Калском районе или куда-то там еще.
Так считает грузинский журналист Коба Ликликадзе. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем утреннюю программу и предоставим слово нашим коллегам из Нью-Йорка и Вашингтона.
Бывший посол Соединенных Штатов в Советском Союзе вспоминает о событиях 15-летней давности. Высокое искусство становится одной из жертв антитеррористической кампании. Мел Гибсон признает вину. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ровно за неделю до антигорбачевского путча Джек Мэтлок вышел в отставку с поста посла Соединенных Штатов в Советском Союзе. Он был назначен главой американского дипломатического представительства в Москве президентом Рейганом в 1987 году, так что он был хорошо знаком с подоплекой событий поры, когда определялась судьба Советского Союза. Господин посол, вы помните, где вас застала весть о путче в Москве? Я услышал об этом утром 19 августа. Мы с женой находились на ее ферме в Теннесси. Первой мыслью было, у заговорщиков, скорее всего, ничего не выйдет. Было очевидно, что их действия плохо спланированы. Я был уверен, что они столкнутся с мощным сопротивлением, в том числе и внутри государственных структур. Для подавления этого сопротивления нужна была решительность, готовность пролить кровь, чего у заговорщиков явно не наблюдалось. Если бы даже они отдали приказ открыть огонь по протестующим, армия, скорее всего, отказалась бы. К тому времени, я уверен, для общества и для власти уже была неприемлема идея кровавого подавления народного восстания. Были ли у вас, посла США в Советском Союзе, основания подозревать, что назревает заговор? Или он был сюрпризом для Вашингтона? В июне 91 года, во время нашего разговора, тогдашний мэр Москвы предупредил меня, что готовится путч. Интересно, что он написал это предупреждение на листке блокнота, в то время как мы говорили о других вещах. Он назвал четыре имени. Эти люди в самом деле оказались среди членов ГКЧП. Мэр попросил меня как можно быстрее передать эти сведения Ельцину, который тогда находился в Вашингтоне. Когда Ельцин узнал об этом, он тут же сказал, мы должны предупредить Горбачева. И мы попытались это сделать, не называя известных нам имен участников заговора. Я подозреваю, что президент Советского Союза не придал значения предупреждению, попросту не воспринял его серьезно. Господин посол, было, кстати, предположение, что сам Михаил Горбачев мог иметь отношение к заговору. Это совершенно беспочвенные утверждения, которые опровергаются массой фактов. Я не хочу сейчас в них вдаваться, но я уверен, что подозрения о причастности Горбачева к заговору не верны. Господин Мэтлок, вы с убежденностью говорите о том, что заговор был обречен, потому что изменилось общество. Этого явно не заметили заговорщики. Что они не увидели, как вы считаете? Главное, горбачевское раскрепощение общества привело людей к осознанию того, что прежняя система должна измениться, потому что она не смогла и не способна дать людям обещанного. Те, кто пытался закрутить гайки, возвращали страну к этому прошлому. На их пути должна была быть поставлена преграда. Но сегодня часть тех самых людей наверняка сожалеет по поводу провала путча. Если для кого-то трагедией жизни стало падение Советского Союза, то я уверен, что успех заговорщиков не обеспечил бы выживание СССР. Наоборот, он распался бы еще быстрее. Продержись они у власти еще несколько дней, они бы довели дело до гражданской войны, до советского варианта Югославии. Наоборот, я считаю, не будь этой попытки государственного переворота, Советский Союз смог бы сохраниться в той или иной форме. От него неизбежно откололись бы страны Балтии, потому что попытки удержать их расшатывали всю систему. Я не говорю, что СССР было обеспечено светлое будущее. Нет. Но он мог протянуть еще какое-то время, тем более, что Горбачев пытался решить проблемы, вызванные беспрецедентным переходом к новому государственному укладу. На мой взгляд, основная проблема состояла в том, что Горбачев потерял контроль над силовыми структурами. И именно эти структуры поднялись против него, надеясь на то, что им удастся вернуть прошлое. Хотя время для таких действий, конечно же, прошло. И все же, господин посол, несмотря на, так сказать, историческую обреченность путчистов, эта попытка переворота дала толчок событиям, изменившим лицо мира. Сегодня, 15 лет спустя, наверное, можно попытаться сделать вывод, к лучшему или к худшему. Можно предположить, повторю, предположить, что для всего региона было бы лучше, если бы этой попытки переворота не было, и процессу демократизации была бы дана возможность естественной эволюции. Процесс реформ был бы гораздо менее болезненным. Возможно, стране удалось бы избежать многих потрясений. И не будем забывать, что Советский Союз, образца середины 91 года, был более свободным, чем сегодня многие из его государств-наследников. Говорил бывший посол Соединенных Штатов в Советском Союзе Джек Мэтлок. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов.
И Полина Ольденбург.
Далее в программе.
Высокое искусство становится жертвой антитеррористической кампании. Весной на Марсе бьют гейзеры.
Главная тема утреннего эфира связана с 15-летием событий 91 года, августа 91 года в российской столице. И вот еще несколько ответов слушателей на вопрос, как вы оцениваете эти события. Огромные надежды 91 года не были подкреплены усилиями людей и рухнули. Не созданной партией народных интересов интеллигенция ведет животно-растительную жизнь. Плодами воспользовался криминал, чиновники и Остапы Бендеры. Не создана национальная элита. Главные отрасли народного хозяйства не восстановлены. Впереди новые кризисы. Таково мнение нашего слушателя Дмитрия.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053, абонент «Радио Свобода». Сегодня в 13 часов по московскому времени в прямом эфире ток-шоу «Личное дело». Каждая шестая женщина в мире подвергалась физическому насилию со стороны мужа. Почему женщины не разводятся в такой ситуации? И что можно реально сделать с насильником? С директором Ассоциации кризисных центров «Остановим насилие» Натальей Абубекировой и адвокатом Викторией Шакиной беседует автор программы Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в российской столице 8 часов 30 минут. В продолжении программы краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Сахалина произошло землетрясение силой свыше 6 баллов по шкале Рихтера. Жертв нет. Землетрясение силой до 6 баллов зафиксировано и на Камчатке. Адвокат Алексея Пичугина, приговоренного накануне к 24 годам колонии строгого режима, сегодня обжалует приговор в Мосгорсуде. Бывшего сотрудника службы безопасности компании «ЮКОС» признали виновным в организации ряда убийств, в том числе мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Генпрокуратура России возбудила дело против 4 бывших руководителей ЮКОСа, включая президента Стивена Тиди и финансового директора Брюса Мизамора. Их подозревают в сговоре с целью присвоения зарубежных активов компании. Верховный суд России рассмотрит сегодня запрос Генеральной прокуратуры о наличии состава преступления в действиях бывшего представителя Калмыкии в Совете Федерации Левона Чехмахчана. Его обвиняют в коррупции. В июне сотрудники ФСБ обнаружили у Чехмахчана 300 тысяч долларов. Сенатор утверждает, что деньги ему подкинули. Несколько стран предложили направить войска для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Как сообщил заместитель генерального секретаря ООН Марк Малах Браун, 8 стран дали относительно твердые обещания. Президент Афганистана Хамид Карзай резко осудил авиаудар сил коалиции, в результате которого, по данным местных властей, погибли не менее 10 афганских полицейских. Авиаудар был нанесен в четверг в провинции Пактика. Американские военные утверждают, что они были уверены, что бомбардировке подверглись автомобили с боевиками. В Ираке в четверг по меньшей мере 24 человека стали жертвами нападений и терактов, больше всего погибших в Багдаде. В США федеральный судья распорядился немедленно прекратить прослушивание телефонов в рамках программы Агентства по национальной безопасности. Судья назвал программу прослушивания антиконституционной. В Дании к 3 месяцам заключения приговорен активист исламистской группировки Хизбут Тахрир за угрозы в адрес премьер-министра страны и призывы убивать евреев.
Что касается погоды, в средней полосе России атмосферное давление растет, и антициклон удержит свои позиции ближайшие несколько дней, позволив еще немного насладиться солнцем и теплом уходящего лета. В столице сегодня днем без осадков, максимальная температура 24-26 тепла, ветер переменный 2-7 метра в секунду. В Санкт-Петербурге в пятницу небольшой кратковременный дождь, температура днем 23-25 градусов.
Накануне 15-летия августовских событий 91 года создание Государственного комитета по чрезвычайному положению активно комментируют те, кто вошел тогда в ГКЧП и проиграл вместе с ним. Рассказывает Данила Гальперович.
Валентин Варенников, бывший командующий сухопутными войсками Советской Армии и активный участник августовского путча 91 года, говорит, что те, кто решил в августе 91 объявить президента СССР Михаила Горбачева больным, действовали почти в состоянии паники, но по закону.
Правильно ли руководство страны выступило против политики Горбачева? Правильно. Другого пути не было. 3 августа он собирает руководство правительства, проводит заседание и объявляет: в стране крайне тяжелая обстановка, я уезжаю в Крым отдыхать, а вы наводите порядок. 4 его провожают, 5 хватаются за голову, а что же нам делать?
Сейчас Валентин Варенников, депутат Государственной Думы от фракции «Родина», хотя называет себя коммунистом. При этом генерал армии высоко оценивает Владимира Путина как лидера и всем критикующим нынешнего президента России дает гневную отповедь. Человек, которого 15 лет назад обвинили в подготовке силовых действий по захвату здания Верховного Совета России, сейчас говорит, что члены ГКЧП не представляли себе, с кем имеют дело.
Сам комитет не представлял, что Горбачев предатель. Это мы потом уже узнали по итогам следственных действий и дела, которые нам вручили. Мы поняли, что это предатель, а не человек, который взялся не за свое дело, не по Сеньке Шапка.
Именно Валентин Варенников был ответственен за то, чтобы обеспечить режим чрезвычайного положения вводом войск в Москву. Сейчас бывший командующий говорит, что все это делалось из благих побуждений.
Все войска, которые входили, они по закону чрезвычайного положения вошли и охраняли объекты от мародеров. В том числе охраняли Белый дом с Ельциным вместе. Танковая рота Московского военного округа и батальон воздушно-десантных войск его охранял.
Но в телеграмме Варенникова членам ГКЧП из Киева, где он был 19 августа 1991 года, говорится прямо, цитата, «Просим принять меры по ликвидации группы авантюристов Ельцина. Здание правительства России необходимо немедленно надежно блокировать, лишить его водоисточников, электроэнергии, телефонной и радиосвязи». Конец цитаты. Текст этой телеграммы Валентин Варенников сам раздал журналистам. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Как вы оцениваете события августа 91 года? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Анна Липина обратилась к жителям Пскова.
Все события, это народ, наверное, так и не понял. Чего кто что хотел, лишь бы вот коммунистов скорее скинуть. Думали, вот сейчас что-то будет. А ничего и не произошло практически. Нас вдруг по американскому типу начали, что вот живите. У нас своя какая-то должна быть позиция, у нас ее не было, наверное, и нет. Смотрим на Америку, то и мы здесь как бы хотим.
Ну, в народе его назвали путч. То есть власть поменялась и изменилась, я скажу, что наше государство. Мы почувствовали все это. И не в лучшую сторону. Я как человек уже, я считаю, среднее, даже к старшему поколению, мы, наверное, привыкли жить по-другому. Советский еще период, и поэтому, может быть, нам трудно было это воспринять сразу. Сейчас, да, я скажу, стало жить лучше, но небольшое количество времени прошло этому. А тогда это был для всех удар.
По истории помню. Пытались злые дяденьки ГКЧП вернуть режим Советского Союза, восстановить КПСС в прежней власти. Борьба за власть, что это могло быть. Прежние не хотели отдавать свою власть, но уже пришлось силой. Видимо, на тот момент не было другого выхода. Либо гражданская война, либо возврат обратно к Советскому Союзу.
Путч, помню. Но я думаю, бы лучше бы не стало бы, наверное. Если бы они стали бы у власти. ГКЧПисты устали от коммунистического строя, что все одно и то же. Все в одном и том же ходим, и ничего в магазинах нету. Конечно, нужно было что-то менять.
События 91 года, августа, были завершением предшествующих событий. Перед этим были события в Прибалтике, в Вильнюсе. Перед этим было много чего. Так что август 91 года был закономерным продолжением. И вот тот протест, который возник естественным образом в глубине сердца и в мозгах, он был не натянутым. Это был естественный человеческий протест против ограничения наших прав и свобод, в которых мы уже, так сказать, окунулись, которых мы уже вкусили.
В то время мы только начали узнавать правду. Мы только начали читать «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына. Глаза открылись, и воспринималось это как свежий глоток воздуха. Вот она, правда. И вдруг включают телевизор, а там сидит ГКЧП, которая, по сути, возвращает нас назад. Это было страшнее некуда. Это воспринималось как закрытая форточка.
В целом, для страны это хорошо. Свободы стало больше. Ну, а народ не все понимал и не все ему дано, что за то, что он воевал. Немножко было доработать, вот это дело было бы хорошо, собственно.
Вот как отвечают псковичи на вопрос, как вы оцениваете события августа 91 года. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Наш слушатель Владимир Сергеевич из Санкт-Петербурга полагает, что руководители ГКЧП заслуживают самого высокого осуждения. Имея в своих руках высшую власть в стране, они бездеятельностью позволили развалить второе по мощности государство в мире. Евгений Николаевич, участник обороны Белого дома в составе Союза защитников «Живое кольцо», считает, что в то время поступил правильно, так же, как и те, кто был с ним. ГКЧП заявило о намерении вернуть страну в прошлое время, отменить реформы, а прошлое – это десятки миллионов униженных, милитаризация страны, рабство в армии, рабство в народном хозяйстве, особенно в сельском, престарелое руководство страны не имело планов в улучшении жизни. Спасибо всем нашим слушателям, кто принял участие в интерактивной части утреннего эфира «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Следующие 3 минуты нашего эфира посвящены новостям науки.
Ученые из Сальковского института биологических исследований в Калифорнии выявили закономерности выживания нервных клеток, нейронов, в зависимости от их взаимодействия между собой. Нейробиологи обнаружили, что судьба молодых нейронов зависит от того, насколько успешно они контактируют со взрослыми нервными клетками. Для этого биологи заражали мышей вирусом, который поражает только молодые нейроны и блокирует взаимодействие нейронов друг с другом. Затем прослеживали судьбу зараженных и здоровых нейронов в гиппокаме, области мозга, ответственной за первичную память и обучение. Зараженные молодые нервные клетки погибали быстрее, чем обычные. Полученные результаты могут быть использованы для стимуляции роста молодых нервных клеток, особенно при таких заболеваниях, как болезнь Альцгеймера. 22 августа в Мадриде откроется Международный математический конгресс, который объявит лауреатов Филдсовской премии главной математической награды мира. Среди претендентов названо имя российского математика из Санкт-Петербурга Григория Перельмана. Им было предложено доказательство гипотезы Пуанкаре. Гипотеза, сформулированная великим французским математиком и физиком в 1904 году, посвящена классификации трехмерных поверхностей в четырехмерном пространстве. В течение 100 лет ее пытались доказать лучшие математики мира. Перельман дал набросок доказательства, который в настоящее время проверен 3 независимыми группами экспертов. Астрономы из лаборатории реактивного движения в Пасадене обнаружили на снимках, переданных зондом Марс-Одиссей, мощные гейзеры. Они бьют каждую марсианскую весну из южной полярной шапки планеты на высоту несколько десятков метров. К лету гейзеры исчезают, чтобы вновь появиться следующей весной. Таким образом, Марс стал 2-м объектом в Солнечной системе за пределами Земли, на котором обнаружены гейзеры. Первым был спутник Сатурна Энцелад. Вулканическая деятельность наблюдается также на спутнике Юпитера Ио. Национальное аэрокосмическое агентство Соединенных Штатов официально объявило об утере оригинальных видеопленок, на которых запечатлена первая и на сегодняшний день единственная посадка американских космонавтов на Луну. Пропали также кадры с прогулкой по лунной поверхности астронавта Нила Армстронга. Специалисты агентства безрезультатно искали пленки в течение последнего года. До конца 70-х годов прошлого века материалы хранились в Национальном архиве, однако потом были перевезены в НАСА. Фрагменты этих уникальных съемок транслировались по американскому телевидению 20 июля 1969 года.
Новости науки представила Ольга Орлова.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Жилнов. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Интересную статью публикуют сегодняшние «Ведомости». В ближневосточном конфликте российские каналы встали на сторону ливанцев. К такому выводу пришла информационно-аналитическая компания «Медиалогия». «Война на Ближнем Востоке резко ухудшила телевизионный имидж Израиля на российских каналах», пишут «Ведомости». Лишь единичные сообщения можно расценить как позитивные по отношению к Израилю. Это в два раза меньше, чем в отношении Хезболлы. Такие выводы содержатся в отчете «Медиалогии», исследовавшей по запросу «Ведомостей» телевизионный эфир 6 российских каналов, включая Первый канал, Канал Россия и НТВ. Исследование проводилось в июле и первой декаде августа. Ливан на российских каналах выглядит пострадавшей стороной, а по отношению к Хезболле практически не применяется термин «террор», говорится в отчете. При этом активно транслируются пропагандистские заявления Хезболлы, в то время как израильская сторона выступила на отечественном ТВ лишь 36 раз. Все это вызывает подсознательную симпатию у многих российских граждан, отмечают эксперты «Медиалогии». Такие выводы подтверждают социология и направленность уличных акций. За последнюю неделю конфликта отношение россиян к Израилю ухудшилось. Израильтянам симпатизировали 21% респондентов. А сейчас всего 16. Действия Израиля россияне не критикуют и в ходе уличных акций. В поддержку Ливана по России прокатились сотни митингов, а произраильских выступлений почти не было. Наши СМИ не бывают объективными, но заподозрить их в антиизраильской позиции было бы некорректно, считает ведущий НТВ Владимир Соловьев. Перекосы в освещении военного конфликта он объясняет низкой информационной активностью Израиля, которому не удалось убедить общественность в реальности террористической угрозы Хезболлы. Российские СМИ на порядок более объективны, чем европейские или американские, говорит президент Института изучения Ближнего Востока, экс-президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский. При этом он соглашается, что отечественные каналы тоже предпочитают показывать разрушения в Ливане, а не в Израиле. По ТВ показывают бомбежки Бейрута, но редко говорят, что там скрываются террористы, да и вообще мало упоминается, что Хезболла прикрывается мирным населением, говорит другой эксперт Алексей Малашенко из фонда Карнеги. Малашенко тенденциозность объясняет установкой Кремля, ведь Россия больше поддерживает позицию арабов. Это связано с особыми отношениями между Россией и Ираном, который контролирует Хезболлу, добавляет Сатановский, его цитирует газета «Ведомости».
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Жилнов. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На юге Сахалина произошло землетрясение силой свыше 6 баллов по шкале Рихтера. Жертв нет. Адвокаты бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОС Алексея Пичугина, приговоренного накануне к 24 годам колонии строгого режима, сегодня обжалуют приговор в Мосгорсуде. Несколько стран предложили направить войска для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программа «Экономический обзор».
Правительство России предварительно одобрило проект федерального бюджета на 2007 год. Он предусматривает увеличение расходной части на 26% по сравнению с бюджетом нынешним, доходной части на 13%. Тем не менее, доходы бюджета в целом по планам превысят его расходы на 1,5 триллиона рублей, то есть 56 миллиардов долларов по текущему курсу, или 4,8% планируемого ВВП. Бюджет рассчитан, исходя из роста объема экономики на 6%, годовых темпов инфляции 6,5-8%, а также средней цены российской нефти марки «Юралс» – $61 за баррель. Федеральная антимонопольная служба России сообщила о возбуждении дела в отношении трех ведущих в стране операторов сотовой связи – МТС, Мегафона и Вымпелкома. Оно возбуждено по результатам проверки в отношении установленных этими компаниями тарифов для расчетов между собой на более низком уровне, чем для других сотовых операторов. Рассмотрение дела запланировано на 28 сентября. Чистый приток частного капитала в Россию в первом полугодии составил 11,5 миллиардов долларов по сравнению с чистым его оттоком на 3,9 миллиарда долларов в первом полугодии 2005 года. Об этом сообщил вчера на заседании правительства министр экономического развития и торговли Герман Греф. Российская нефтяная компания «ЮКОС» подала апелляцию на решение арбитражного суда Москвы от 1 августа о признании компании банкротом. В свою очередь, Генеральная прокуратура России объявила о возбуждении уголовного дела в отношении трех бывших топ-менеджеров «ЮКОС», включая президента компании Стивена Тиди, ушедшего в отставку с 1 августа, а также главы компании «Минотеп», главного акционера «ЮКОС» Тимоти Осборна. Им инкриминируется присвоение ряда зарубежных активов компании «ЮКОС» на сумму примерно 10 миллиардов долларов.
Минут.
Экономический обзор подготовил Сергей Синицкий. Официальный курс доллара на сегодня 26 рублей 72 копейки и 34 рубля 36 копеек за евро. На мировых рынках евро стоит доллар 28 центов.
Продолжаем утреннюю программу. Спецподразделению по борьбе с терроризмом «Вымпел» четверть века. Какова роль террора и антитеррора в политической жизни современной России? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Кармурзы «Грани времени».
Первый вопрос Геннадию Гудкову. Как вы оцениваете итоги деятельности спецподразделения «Вымпел»?
Это высококвалифицированное подразделение, которое, к счастью, удалось сохранить, когда, скажем так, система испытывала большие проблемы и сложности. Были некоторые попытки неудачно реорганизовать «Вымпел», но, к счастью, «Вымпел» остался «Вымпелом». На сегодняшний день его боеспособность, его профессиональная подготовка, я считаю, что в достаточной степени восстановлена. И это очень важное спецподразделение, тем более с учетом того, что весь мир, да и Россия, столкнулся с атаками террористов. Сегодня мы говорим о международном терроризме, о международном характере террористической угрозы. В этом смысле наличие таких подразделений, как «Вымпел», предназначенных для спецопераций в любой точке земного шара, безусловно, чрезвычайно важный аргумент в общей борьбе против терроризма.
Тот же вопрос к Александру Литвиненко, который у нас находится на прямой телефонной связи из Лондона. Как вы оцениваете вот прошедшие четверть века и роль в истории страны спецподразделения «Вымпел»?
Подразделение «Вымпел» является подразделением Комитета государственной безопасности, раньше являлось, а теперь это подразделение ФСБ, ну, в принципе, российских спецслужб. КГБ – это организация, которая являлась, в принципе, по сути, террористической. Есть документы, которые подтверждают о том, что КГБ занималась терроризмом, терроризм занимался на Ближнем Востоке, терроризмом занимались в Южной Америке, в Европе. Вот я не буду перечислять все эти документы, которые есть. Эти документы опубликованы. Там подписи стоят бывших должностных лиц КГБ. И ФСБ, сегодняшняя организация, она тоже, если даже взять российское законодательство, является террористической, потому что у нас есть решение суда, где агенты КГБ признаны виновными за совершение террористических актов. Это решение суда. В 96-97 году были осуждены люди, которые подозревались в терроризме.
У нас на прямой связи по телефону из США Олег Калугин, бывший генерал КГБ. Как вы оцениваете итоги работы спецподразделения «Вымпел»?
Задачи «Вымпела» во многом решались с первых лет создания советского государства после смерти Ленина. Но, коль скоро сегодня Россия считает, что «Вымпел» — это первый орган разведывательный уже в России, воссозданный после развала Советского Союза, потому что фактически это «Вымпел» был создан в 81-м году, но затем в первые годы правления Ельцина его по существу отдали в МВД, и он практически прекратил существование. Так что восстановление этого органа ныне в рамках Федеральной службы безопасности – это, в общем, по сути, возрождение старых традиций органов госбезопасности Советского Союза.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященной обсуждению роли спецподразделения по борьбе с терроризмом «Вымпел» в современной политической жизни России. Гостями ведущего были Геннадий Гудков, член Комитета Госдумы по безопасности, и Александр Литвиненко, бывший подполковник ФСБ, а также Олег Калугин, бывший генерал КГБ.
В Москве 8:52. Продолжит программу передачи наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, как отличить контрабасиста от террориста. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Опасаться фальшивых 100-долларовых купюр северокорейского производства призвал в четверг пресс-секретарь Белого дома, обвинивший Пхеньян в том, что он пускает долларовый контрафакт на финансирование терроризма и ядерных программ. По словам американских экспертов, фальшивомонетничество стало одним из основных источников дохода режима. Производство поддельных 100-долларовых банкнот поставлено в Северной Корее на промышленную основу. Фальшивые деньги отмываются через дружественные режимы банки. На подделки покупается верность генералитета и партийной верхушки. Но самое тревожное – они попадают в руки террористических организаций. Именно это вынудило Вашингтон ввести санкции против нескольких банков, подозреваемых в нелегальном сотрудничестве с Пхеньяном. В четверг актер и режиссер Мел Гибсон признал себя виновным в вождении автомобиля в пьяном виде. Это признание поможет ему уберечься от суда присяжных, который должен был рассматривать дело о задержании пьяного Гибсона за рулем. Тем не менее, судья определил повинившейся звезде Голливуда 3 года условно, посещение сессии группы анонимных алкоголиков в течение года и $1200 штрафа. Признание своей вины и готовность нести наказание исчерпывает его ответственность перед законом, но не освобождает от потенциально большей проблемы. Ему необходимо нейтрализовать последствия антисемитских заявлений, якобы сделанных им во время инцидента на дороге. Настойчивые средства информации продолжают требовать от калифорнийской прокуратуры видеозапись эпизода привода пьяного Гибсона в участок, где, как говорят, он разразился серией непристойностей. Прокуратура отказывается, но пресса настаивает. Высокое искусство может стать неожиданной жертвой борьбы с терроризмом, предупреждает газета «Нью-Йорк Таймс», рассказавшая о проблемах симфонических оркестров, которые начинают отказываться от гастролей, поскольку скрипки и виолончели Страдивари и Гварнери сразу же вызывают у охраны аэропортов ассоциации с терроризмом. Искусство в контексте глобального терроризма. Об этом я попросил высказаться моего коллегу, культуролога Бориса Парамонова.
Газета пишет, что передвижения симфонических оркестров и всегда были нелегким делом. Многие музыкальные инструменты громоздкие и требуют особого присмотра, скажем, виолончель. Есть некоторые духовые инструменты, которые требуется разбирать при транспортировке, а потом собирать на месте назначения. Ясно, что теперь при резко ужесточенном режиме проверки безопасности в аэропортах музыкантам стало особенно трудно. Что прикажете делать, если у вас требуют при осмотре багажа снять струны со скрипки Гварнери? Именно этого потребовали у знаменитого скрипача Пинкаса Цукермана. Из сообщения газеты неясно, сумел ли он отбиться или ему пришлось отменить поездку. Есть также сообщение о Большом театре, гастролировавшем в Англии вместе со своим оркестром. Чтобы не усложнять отъезд, администрация театра приняла решение отправить музыкальный инструмент оркестра морем, когда теперь оркестранты Большого вновь их обретут. Сообщается об отмене многих запланированных раньше гастролей симфонических ансамблей, а также о том, что инструменты отправляют грузовиками к месту назначения, если это не заокеанский тур. Но музыканты прибывают на самолетах раньше и не могут репетировать в отелях.
Иными словами, высокое искусство становится жертвой террора.
Безусловно. Мы уже привыкли думать, что в эпоху глобализации мир становится поистине един, в том числе и в культурном отношении. Теперь выясняется, что культурные контакты затрудняются не только между разными странами и континентами, между различными культурными регионами, но и внутри чуть ли не каждой отдельно взятой страны. Скажем, сложным делом стало даже приехать на гастроли из Филадельфии в Бостон. Конечно, есть сейчас интернет и радио, музыку, какую угодно, можно слушать где угодно. Но все это переводится, так сказать, в виртуальный план. прямые контакты между людьми затрудняются. Процесс, который некоторые называют столкновением цивилизаций, которого надеются не допустить, избежать, в таких случаях приобретает вполне ощутимый характер. Начинаешь задумываться об актуальности старинной пословицы «Когда говорят пушки, музы молчат». Хотелось бы думать о презумпции невиновности у муз. Нельзя ли заранее предположить, что среди оркестрантов знаменитого музыкального коллектива террористов не может быть по определению? Но в том-то и трудность нынешнего времени, что берется под сомнение и вызывает страх все.
Говорил Борис Парамонов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 34-летний Рики Мартин получит награду, которой до сих пор удостаивались лишь его старшие коллеги по цеху поп-музыки Карлос Сантана, Хулио Иглесиас. Латинская академия звукозаписи назвала его Человеком года за творческие и гуманитарные достижения. «Меня это не волнует», — поет Рики Мартин.
Рики Мартин завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Дмитрий Налитов и ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Годовщина ГКЧП. Что изменилось за 15 лет России после путча? Это главная тема следующего часа. В гости должен прийти сопредседатель комитета «Августа 91», объединяющего участников сопротивления путчу Игорь Иванов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». До свидания. Now who this man creeping in the back door? About to hit him with the 4-4-4. I know you keep saying that you love me so, but why the hell you crushing him for? Goddamn, now I don't care, that's what Ricky says. And if I catch him in his kid, be dead. I don't play that mommy. Now back to the jet she go. I left your Reeboks by the front door. Kick rocks, bitch. Give us that.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.